Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». И я ее ведущий Виталий Дымарский. Сейчас подойдет мой соведущий Владимир Рыжков. А я с удовольствием вам представляю историка Игоря Баринова. Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Уважаемые телеслушатели.
Да, и наш уважаемый гость. Мы сегодня будем говорить о зарождении вообще нацистской идеологии. Да? Там есть конкретная фигура, да, Розенберга. Вот, и вот ее тоже коснемся, потому что я знаю, что вы, Игорь Игоревич, автор книги. Я видел ее, но не читал, честно признаюсь. Вот. Но, значит, вы этим вопросом занимались. Итак, нацистская идеология. Ну, давайте начнем с самого банального. Это с того, что часто у нас путают нацизм и фашизм. Да? Как, почему так вообще получилось? Почему не только мы, я имею в виду не только в России, это и в Европе. Да? То же самое, например, вот я там работал во Франции. Французы очень часто говорят фашизм, фашизм, да, именно про немецкий.
На эту тему идут очень сильные дискуссии. На эту тему написаны горы научных монографий, сломано очень много копий, и на самом деле до сих пор так и не определено, является ли нацизм специфической разновидностью фашизма, либо это нечто самодостаточное и
расходящееся с фашизмом.
Не то, что расходящееся с фашизмом, а дефинирующееся как его некий двоюродный брат, назовем это так.
Но не родной.
Но не родной, да. На эту тему ведутся дискуссии до сих пор, последние лет 30. И точка в этом вопросе не поставлена, и она поставлена не будет. Mm-hmm. Потому что каждая традиция, она трактует его по-своему.
Mm-hmm. А сами немцы или итальянцы, они как к этому относятся? Ну, учитывая то, что фашизм зародился в Италии, да, а нацизм в Германии.
Еще в годы национал-социализма немцы делали особый акцент, что мы национал-социалисты, мы нацисты, а фашисты – это итальянцы, и фашизм там не имеет никакого отношения, что у фашизма своя история, у нас своя история. Возможно, это связано с тем, что еще в те времена шли разговоры о том, что Гитлер, по сути, позаимствовал у Муссолини и принцип организации, и какие-то идеи, но так или иначе, каждый раз, когда сейчас мы говорим о нацизме или фашизме, как-то все-таки дефинируется, что нацизм – это исключительно немецкое явление, а фашизм, как помните, это эссе Умберто Эко «Вечный фашизм»,
да.
Что фашизм – это нечто интернациональное.
Угу.
А фашизм итальянский – это тоже своя такая особая тема, которая заслуживает отдельного освещения.
Угу. А когда произошел вот этот переход значения, переход вот с фашизмом? Когда, собственно, немецкий национал-социализм начали называть фашизмом? И кто это сделал? Это непонятно, да?
Это до сих пор непонятно, потому что...
Но это было до войны еще? Или уже...
Нет, само собой, это было до войны.
До войны,
потому
да?
что марш на Рим, 23-й год,
да.
Это как раз вот в тот момент,
год, пивной путь.
Когда Гитлер попытался осуществить свою вот эту вот попытку захвата власти. И, соответственно, на эту тему очень много говорили, что, как уже сказано, что это, по сути, такое заимствование у Муссолини, это такой вот пиетет перед Муссолини, некий такой реверанс. Но, опять же, как было сказано, до сих пор идут дискуссии о том, считать ли нацизм чем-то самодостаточным, либо это некое ответвление фашизма. Что это вот, опять же, вопрос эмоций, это вопрос личного предпочтения, идеологии, научных традиций, научной школы, национальной школы и так далее. Кто-то действительно хочет считать нацизм частью фашизма, а кто-то сознательно дефинирует. Это уже такая, это скорее вкусовщина.
Да, тогда, во-первых, появился Владимир Рыжков, видимо, в пробке где-то застрял.
Да, в коридоре Эховском.
Да.
Большая
да.
пробка.
Вот. И такой еще вопрос тогда. Давайте уже тогда перейдем конкретно к национал-социализму, а фашизм останется тогда итальянцем и специалистом по Италии. Скажите, пожалуйста, кого бы вы назвали, ну, скажем так, отцом национал-социалистической идеологии?
Этот вопрос очень интересный, и он очень неоднозначный. Потому что, если мы говорим, в принципе, о нацистской идеологии, то это настолько громадный комплекс, которому можно посвятить целую серию передач, и то не хватит, что это как раз тесно корреспондирует с идеей Фуко об археологии знания. Вот как археолог снимает пласт за пластом вот эти вот культурные слои, так и мы рассматриваем.
Чтобы добраться до корней.
Как мы рассматриваем нацизм как явление, мы можем снимать и снимать эти пласты, и так и не найдем основания.
Ну, слушайте, давайте все-таки попробуем поискать.
Давайте, да? Попробуем.
Ну, смотрите, я вот вам перед эфиром успел сказать, я недавно побывал в Мюнхене и побывал в центре документации истории национал-социализма. Довольно, надо сказать, смелое со стороны немцев предприятие, поскольку известно, да, что музеификация, хоть и в виде центра документации, это довольно опасная и неоднозначная вещь, да, в. Но немцы на это пошли, мне кажется, очень сделали точно это все, ну, мне так кажется, да, и смогли это сделать, во-первых, сдержанно, ну, и так далее. Но вот это, если уж к периодизации перейти, то там каждый этаж – это определенный период в этом центре шестиэтажном, и вот там начинается экспозиция с шестого этажа, идет потом вниз, вот первый, в том смысле, шестой этаж этой экспозиции – это 18-23 год, до пивного путча. Да? И немцы подают вот эти 5 лет как исток, если хотите, как первый период зарождения национал-социализма.
Вот. И их можно понять на самом деле.
Да, но вы согласны с этим?
Я не согласен.
Вы не согласны. Вы считаете, потому что это раньше, да?
Потому что если мы начнем, как вы сказали, вот копаться, пытаться докопать, вот, дойти до истины, то за этим следом повалятся все скелеты изо всех шкафов, и немцам придется делать не шестиэтажные, а...
Романтизм 19 века, теория особого пути, Зондервек.
Ну, в том числе, это только частности.
Немецкий дух.
Это только частности.
Да.
И немцам тогда придется делать не шести, а 36-этажные вот, документальные.
Слушай, уйти к этим самым,
к
тевтонам,
здесь,
да.
Здесь вот как раз тоже...
К рыцарям.
Здесь тоже есть как раз крайности, что во время войны очень популярна была, например, у союзников, в частности, в США, такая идея, даже книжка такая была в свое время, мне кажется, 41-го, что ли, года, от Лютера до Гитлера. Но это, конечно, тоже передержка.
Перебор.
Это, конечно, тоже перебор. Но как бы то ни было, что, опять же, вот рассматривая вот эти все пласты, из которых сформировалась нацистская идеология, а она крайне эклектична, она в себя включает самые разные вещи, в том числе, казалось бы, на наш сегодняшний взгляд, плохо сочетаемые, как-то плохо коррелирующие.
Социализм, да, с крайне правыми идеями.
Не только, да. Что, безусловно, что нацизм – это детище модерна, но этот модерн, он тесно связан именно с 19 веком, как временем прорыва во всех отношениях, прорыва в накоплении информации, в изучении планеты Земля, в получении самых разных сведений о самых разных уголках нашей планеты.
Ну тогда почему в этом месте и в это время? Я имею в виду Германия, начало 20 века.
Вот, так в том-то и дело, что мы все...
Почему именно в этом месте шло накопление?
Что мы все хорошо знаем сэра Чарльза Дарвина,
да.
Благодаря которому...
Да, мы развились из обезьян.
Да, мы развились. Да. Да, труд делает из человека усталую обезьяну, да?
Да.
Что был такой ученый, его имя сейчас несколько забыто, Эрнст Геккель. Это немецкий Дарвин. И вот те картинки, которые вот мы изучали вот в школе, соответственно, по биологии, вот развитие человека из эмбриона там и так далее, вот именно вот физиологическое развитие человека, это популяризовал именно Геккель. Как бы Дарвин, он собрал такой первичный материал. В годы учебы в Германии ассистентом Геккеля, кстати, был Николай Миклух Маклай. Mm-hmm. Хотя потом они с ним поссорились там из идейных соображений. Так вот, несмотря на заслуги Геккеля вот в этой вот биологической, физиологической вот этой рамке, да, у него как раз, он именно немец, он впитал вот эти вот романтические представления о некой вот... Как это было у Фихте, Германия знаменосец человечества.
Высшая раса.
Потом это, соответственно, отталкиваясь именно от этих биологов, вот этих физиологических особенностей, это начало развиваться разговоры о высшей расе. И, кроме того, Геккель, он был сторонником полигенезиса. То есть, что у всех земных рас не один предок, а много.
Угу.
И, соответственно, у каждой расы свой предок, и, соответственно, кто-то выше, кто-то ниже.
Угу. А вот антисемитизм, который был там вот в этих 21 пункте нацистской, да, он же там уже четко совершенно антисемитская тема, да, вот в первой программе НСДАП. Это корни антисемитизма откуда пошли?
Тоже в полигенезе.
Тоже в эволюции, в расовой теории?
Это шло, это развитие вот этих вот идей, оно шло сразу по нескольким направлениям.
Угу.
С одной стороны, это да, это вот соперничество рас. А с другой стороны, это... Вот эта вот идея об экономическом значении евреев, которые якобы занимают те общественные сферы, которые были традиционно немецкими. Это вот крупный капитал, это вот
финансы,
пресса, искусство, музыка. Не случайно вот это появилась знаменитейшая статья, программная статья Вагнера «Еврейство в музыке». И, соответственно, сформировалась на этой основе, сформировалась в принципе идея, которую, кстати, потом структурировал и развил Розенберг. Сформировалась идея, что у каждой расы, у каждой нации, дробь расы, есть своя структура, так сказать, как кристаллическая решетка. У немцев своя.
Генетический код, как у нас сейчас принято говорить.
Ну, не совсем.
Геном.
У нас сейчас вот в этой знаменитой культурной концепции написано, что у русских особый генетический код. Из этой же серии.
Не совсем так, но тем не менее. Что есть вот такие вот метафизические категории, что эти такие, эти такие. А евреи, как было сказано вот в рамках данной концепции, они выделяются вот из этого вот какого-то общего тренда, потому что у них нет этой решетки, нет этой структуры. И каждый раз, где они появляются, они начинают заполнять вот это вот пространство, где они находятся. Постепенно, как вирус, подменяя своим.
Поэтому они должны быть уничтожены.
И это, опять же, исходя вот из этих...
А цыгане?
Это немножко другая история. Это вот здесь делался скорее акцент на их асоциальности.
Потому что
тут была проблема в том, что цыгане это вот как раз и есть самые, что ни на есть, арийцы, как выходцы из Индии, вот эти индоарийские народы. Uh-huh. И здесь вот получилась некоторая неувязочка. И, соответственно, говоря о евреях...
Неувязочка, которая вообще стоила жизни.
Которая, да. А это вот моральная сторона вопроса здесь вообще остается за скобками. Что, говоря о евреях... Опять же, вот возобладал вот этот вот биолого-физиологический дискурс, когда литература, посвященная вот всем этим вещам, которая выходила и до войны, в нацистской среде, да, и тем более во время уже после 1933 года, говорилось об этом как о чем-то паразитарном, о чем-то вирусном. То есть это вообще как-то вот расчеловечивалось вообще вся эта сфера.
И, у меня вот такой к вам вопрос. Все-таки... Какие особые такие условия, какие такие обстоятельства сошлись вот в этом месте и в это время, я имею в виду Германию, да, чтобы родился национал-социализм? Это первый вопрос, и вытекающий из него. Национал-социализм – это специфически немецкое явление, или он, возможно, его повторение, может быть, в чуть-чуть иных модифицированных формах в других местах и в другое время?
Но здесь сошлись сразу несколько обстоятельств главных. Во-первых, это поражение Германии в Первой мировой войне.
Версаль.
Это вот те знаменитые Версальские оковы. И, с другой стороны, это совпало одновременно с незавершенностью германского национального проекта. Потому что, если вы посмотрите...
Единого государства?
Скорее, как такого национально-политического организма. Ведь, как вы помните, программа «Максимум» Гитлера, она была собрать вообще всех немцев в одном месте.
Рейх.
Такой вот рейх именно как государство немцев. Угу. Это очень важно, потому что...
Как Израиль государство евреев.
Не совсем. Что это как-то, на самом деле, сложно сравнивать. Потому что в данном случае речь шла о неоформленности германских границ. Если вы посмотрите литературу, которая появлялась в преддверии Первой мировой войны, один из главных вопросов там – это польский вопрос.
И извините, это... но здесь просто, чтобы и меня правильно поняли, это нет разве такого свойства у каждой нации, там, что русские хотят собрать всех русских у себя, там, немцы у себя, Израиль, я все-таки еще раз повторю, у себя, да, ну и так далее и тому подобное.
Но я в данном случае говорю именно конкретно о исторических обстоятельствах. Как вот, когда вот мы говорим о 18-19 годе, это как раз проблема вот этих вот построений линейных границ будущего рейха. Потому что если во многих экземплярах ходили тогда карты, где вот эта вот Германия, когда вот старая империя, да, которая вот от Масса до Мемеля, да, как в гимне, что и стрелки, расходящиеся от нового независимого государства, от Польши, от Чехословакии, от Франции в том числе, от Бельгии. И каждая, вот, согласно вот этим картам, она стремится отхватить себе кусок вот этого самого рейха. И вот эта вот незавершенность национального проекта, она стала особенно болезненной вот в условиях вот этого Версальского договора.
Ну, мне кажется, что если говорить о том, почему именно 18-23, вот о котором ты говорил, да, почему именно в этом месте сформировалась программа национал-социализма, то вообще, вот если почитать вот эту программу, она очень короткая, это 21 пункт НСДАП, она, по-моему, 20 или 21 года.
24 февраля 2020 года.
Совершенно верно. То на самом деле сейчас, если читать современными глазами, это классические популисты. Потому что они собрали в своей программе то, что было популярно вот среди простых немцев. Это отмена несправедливых Версальских договоров, это отказ от выплаты репараций победителям союзникам, это защита рабочего класса, это, значит, ограничение еврейского капитала, который, как они считали, значит, паразитирует на простом немецком человеке. То есть это такая смесь популистских лозунгов, которая включала в себя идею реванша после поражения в Первой мировой войне и идеи социального государства в условиях гиперинфляции, экономического краха, массовой безработицы Веймарской Германии. И в этой связи, Игорь, у меня вот такой вопрос. Немцы, нацисты, они скорее, как любые, они были классические популисты. Как любые классические популисты, они паразитировали на массовых настроениях. То есть запрос шел от немецкого общества, либо же они формулировали новое мировоззрение. Вот чего здесь было больше? Запроса снизу или предложения со стороны молодой нацистской партии?
Ну, такой интересный вопрос. Вот, как вы сказали, что это были классические популисты, мне вспомнилась ремарка из фильма...
Ну, это моя, может быть, я ошибаюсь. Нет, мне кажется, что именно так.
Это чистая правда, что мне вспомнилась ремарка из фильма «Обыкновенный фашизм», что мелким лавочникам он обещал закрыть крупные магазины,
да.
А крупным магазинам он обещал задавить мелких лавочников, да. И так далее.
Что... Набор популистских лозунгов.
Да, что в данном случае об этом писал как раз Норберт Фрай в своей книге «Государство фюрера». О том, что придя к власти на вот этой вот волне в 1933 году, уже через год стало видно, что что-то не клеится. Налоги не падают, что сельское хозяйство приходит в упадок, что рынки, которые были обещаны вот этим вот мелким собственникам, они им как-то и не открываются. И вот именно в этот момент был выпущен ряд таких вот слоганов, который был призван вот объединить, как немцы, как нацисты говорили тогда, выровнять вот понятие Ausgleich, выровнять Германию. Если вы вспомните фильм «Триумф воли», когда происходит вот знаменитая перекличка «А ты откуда?», «А я из Тюрингии», «А ты откуда?», «А я из Кайзерштуля». Это вот эти вот региональные особенности, они делались рельефными именно для того, чтобы показать вот эту выравнивающую силу национал-социализма. Мы, немцы, мы строим рейх, у нас есть задачи, нас окружают враги, и вот эти вот лозунги, они как раз были призваны как-то выровнять ситуацию, которая именно в социально-экономическом и в политическом ключе, она не выравнивалась.
Но все-таки вырос из народа национал-социализм, или он был как бы предложен народу, то есть сконструировал, и народ пошел за ними, или все-таки это из народа выросло?
Ну, скорее это...
Вожди выросли из народа, а потом предложили
народу. Нет, это важный вопрос. То есть, действительно, это вопрос уже об ответственности. То есть, в какой степени несут ответственность за произошедшие нацисты как партия, и в какой степени сами немцы разделяют эту ответственность. Это принципиальный вопрос.
Это как раз скорее был своего рода путь навстречу. Что были определенные чаяния у людей, потому что как раз вот после Версаля, да, вот после вступления в силу Версальского договора, что у немцев в самой Германии царили настроения, какую страну потеряли. Что вот это было благоденствие, вот этот рейх когда-то, вот кайзер и так далее. А сейчас мы в таком вот прижатом положении, вот и все, что с этим связано.
Пора вставать с колен.
Ну, что-то в этом роде.
Я знаю, что на коричневом доме, так называемом, в Мюнхене, это была штаб-квартира
отделения партии, да.
Да, там наверху так и было написано, да, Германия там возрождается, встает с колен, что-то типа этого. Да? То есть это был первый лозунг, собственно говоря,
партии. Ну, это лозунг реванша.
Но это вообще был популярный нацистский лозунг «Deutschland erwache», то есть «Германия, пробудись». Угу. И он появился как раз у одного из таких вот идейных предмыслителей нацизма Дитриха Эккарта.
Я хотел вам вопрос задать. Вот вы сказали, что уже через год стало ясно, что там что-то пошло не так, как у нас сейчас принято говорить. А смотрите, но в то же время, я не знаю, может, это легенда, может, это какой-то миф, но он сохраняется до сих пор, что у Гитлера была очень эффективная социальная политика.
Вот опять же Фрай, о котором я сказал, он как раз дезавуирует вот этот вот тезис, что не все было гладко, что приходилось, что вот как раз вот здесь касается сельского хозяйства, то приходилось уходить в города, и надо было справиться вот с этой вот массой нового притока, помимо тех безработных, которые уже были к тому моменту. И, соответственно, не случайно это было связано с образованием Германского рабочего фронта, что называется «все хлопати», что был такой, как «Volksangewehr», это там народ к оружию, там народ к лопате. И вот эти вот знаменитые кадры, когда Гитлер вот делает первый бросок будущего автобана, вот он лопатой взмахивает, что был внутренний трудовой фронт, да, и предполагался, что внешний будет военный фронт. Потому что в этом смысле постепенно началась некая подмена понятий. То есть тот запрос, который шел снизу, он как бы принимался, но при этом постепенно он начинает подменяться.
И подменяться внешними врагами?
Нет, именно подменяться вот той аджендой, той идейной наполненностью, которая исходила сверху. И как показывают, когда вот начались вот эти эксклюзивные законы, когда социальные группы начали исключать из общественной жизни, вот увольнение евреев с госслужбы и из университетов там и так далее, в частности, да, и потом уже занялись полуевреями, стали вот...
Социал-демократами, коммунистами.
Стали выявлять вот эти вот происхождения, когда появились Зипенпессе, это вот паспорт, где расписывалось твое происхождение, твоя генеалогия, да. Это как раз было связано с тем, что страна, нацисты начали ее выравнивать, как они и сказали. И это очень тесно связано с понятием тотального государства. Именно не тоталитарного, а тотального. Всепроникающее влияние государства. На эту тему есть интересные работы, где, например, сказано, что если в 36-м, если не ошибаюсь, там, 35-36-м году немцы еще выказывали некое вот беспокойство по поводу того, что происходит с их еврейскими согражданами. А Норман Кон об этом писал, «Благословение на геноцид», что они выказывают в 36-м меньше, в 37-м еще меньше, а в 38-м, когда происходят вот эти печально известные события «Кристальные ночи», они уже пассивны. Вот что, ай бог с ним.
А что произошло за эти годы? Это работа пропаганды?
В том числе, да. Поскольку это полный вот такой вот купол над средствами массовой информации. И есть тоже такая интересная работа на тему снов в Третьем Рейхе. О том, что люди рассказывали, что даже во сне они берут кирку и лопату, что они присутствуют там на, вот, на партийном заседании, что они там шагают, маршируют, это даже во сне. И это фиксировалось как раз вот именно врачами.
Это у Орла описано в его романе прекрасно, что полный тотальный контроль не только над бодрствованием,
но и над сном. И, скорее всего, Орел знал вот об этих вот исследованиях.
Может быть, да, с этого и писал.
Потому что это проводили как раз американские социологи, которые вот находились в Германии перед войной.
А вот скажите, смотрите, опять же, я возвращаюсь к тому, что я видел в этом центре документации мюнхенском. Во многом вот этот баварский национал-социализм вообще зародился как такое движение именно конкретное в Баварии. Понятно почему, кстати, да, потому что Бавария всегда была чуть консервативнее и правее, да, чем, наверное, остальная Германия. Но при этом, значит, национал-социализм был и замешан на национализме, с одной стороны, и на антикоммунизме. Безусловно, да. И вот это возникновение, кстати говоря, я там узнал, что немцы что-то называют это Мюнхенская Советская Республика, что у нас она как-то всегда фигурировала как Баварская.
Ну, в историографии просто так сложилось.
Ну, да.
Потому что хотелось как-то масштабнее, как венгерская, венгерская Советская Республика.
Вся Бавария поднялась.
Вся Бавария.
Ну да, а там они называют это Мюнхенской Советской Республикой. Но дело не в этом. И вот на этом замешан был национал-социализм, как бы вот такое вот, как движение, да. Так вот, как это чистый прагматизм Гитлера, переход вот от этого антикоммунизма там 20-х годов, начало 20-х годов, к возможности сотрудничества с коммунистами уже там в конце 30-х. Там какая-то идейная подоплека в этом была, или это просто чисто
конъюнктура
так удобнее?
Ну тут на самом деле сотрудничество с коммунистами говорить трудно, потому что это как раз тоже один
из... Советскими коммунистами.
И с любыми коммунистами. Что это тоже один из мифов был вот национал-социалистических, о том, что весь немецкий народ, как один человек, там, за фюрером и так далее. Потому что как раз в годы ОНЭ, вот в 20-е годы, нацисты столкнулись с очень серьезной проблемой. Потому что ряд земель, они были красные, причем выраженно красные.
Была мощная социал-демократия, была мощная коммунистическая
партия. Германия первая по численности и, вероятно, первая по мощи социал-демократии вот
в мире.
В мире межвоенного периода.
В том числе
периода,
под влиянием революции.
И никакого единого немецкого народа, конечно, не было.
Вот.
Это
и был
огромный раскол.
Я говорю, была Красная Саксония, куда нацисты боялись соваться. Был Красный Берлин. Такой космополитичный, интернациональный. Недаром туда был поставлен потом в 28-м году гауляйтером Геббельс, который был призван вот как
переучить,
вот, нацифицировать Берлин. Да.
Ну, удалось ведь.
Ну, на какое-то время.
Ну, на какое-то лучше, время. Лучше бы не удалось.
А вот еще одна загадка, Игорь, вот, которая мне...
Подожди, перед тем, как мы зададим загадку, мы сейчас... Прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы приветствуем нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы ее ведущие. Мы в московской студии. И наш гость, историк Игорь Баринов. Говорим мы о зарождении нацистской идеологии. Кстати говоря, как ни странно, за долгие годы нашей программы такой первый серьезный, я бы сказал, разговор именно, да, такой... идейно образующий по поводу вот национал-социализма. Ты хотел загадку?
Да, я вот мы с Виталием Дымарским в рамках нашей программы «Цена победы», ну, конечно, много раз обсуждали различные темы, в том числе мы обсуждали Францию, Великобританию, и вот наши гости, Юрий Рубинский, например, говорил, что французы категорически не хотели воевать. Они не то чтобы не понимали угрозы Гитлера, понимали. Не то, что не видели милитаризацию Германии, видели. Но само французское общество, которое потеряло миллионы людей, убитыми, они просто для них это была такая страшная травма, что даже сама мысль о новой большой войне для них была неприемлема. Немцы потеряли не меньше в Первую мировую войну, не меньше. Гитлер воевал, Геринг был героем-летчиком и так далее. Вот как, Игорь, вы можете объяснить, что Германия хотела воевать, и Германия прошла эту милитаризацию. Почему там не было отторжения войны? Вот
после... Потому что проиграли, хотели
нет, реванш. Я хочу, чтобы вот Игорь сказал, вот ваше мнение. Вот как немцам удалось завести этот мотор снова, мотор большой войны, когда соседи не хотели, никто не хотел войны. Ни чехи, ни французы, ни британцы, никто не хотел войны.
Но это,
чем это объяснить?
Это загадка, она... На самом деле имеет отгадку, что это тоже не раз описывалось в литературе. Действительно, можно говорить, что французы не хотели войны, как равно как и англичане. Об этом, кстати, вспоминая в своих мемуарах Вертинский, живший во Франции, что Париж веселился как мог, чтобы забыть вот эту войну.
Первую,
да.
Ну, конечно.
И... Соответственно, здесь,
а немцы еще не веселились.
Здесь ответ лежит сразу в нескольких плоскостях. С одной стороны, это опять же о том, о чем я говорил, это вопрос завершенности национального проекта. Потому что на это изо всех сил давила пропаганда. Что пока мы не завершим национальный проект, мы не сможем жить и существовать дальше. Именно отсюда зародилась вот эта вот знаменитая нацистская максима «Volk ohne Raum», то есть «Народ без пространства».
И идея жизненного пространства для немецкого народа.
Вот, идея, это как раз вот отсюда вот произрастает. Именно этот слоган вот «Народ без пространства». Что нам нужно, мы огромная нация, многомиллионная, многодесятимиллионная, нам нужно расширяться, и нам нужно обеспечить это для наших будущих поколений. И очень много печаталось на эту тему материалов, где были такие картинки, где вот немец и... Другой вот, представьте, славянин, допустим, или француз. Что вот они сейчас вот равны, через там 50-й год немец уже маленький, француз уже большой. 60-й год, немец там едва видный, француз уже огромный. И
это нельзя допустить.
И этого нельзя допустить, да.
И это прям подавалось в таком военном духе, что ради этого надо воевать.
И именно
браться за оружие.
И именно на этой почве, вроде как, мы мирные люди, но и так далее, далее по тексту. Тут да?
Куда деваться.
Но наш бронепоезд, да. Угу. Что, соответственно, именно вот под этим, в том числе под этим соусом, в 1935 году была возрождена германская армия. Именно как полноценный вермахт.
У меня один есть вопрос, я его заранее подготовил, но вот давайте я его сейчас задам. Я думаю, что вы, как специалист по этой всей проблематике, вы, наверное, читали книжку вот недавно относительно переведенную петербургским переводчиком Елисеевым Никиты «Нехта Гитлер».
Признаюсь, что нет, не читал.
Такого автора Хафнера, который сначала, у него была книжка, великолепная книжка, только они вышли, это немец, который эмигрировал из Германии, они вышли в другом порядке. Сначала вышел у него фильм в немецком варианте, книжка «Нехта Гитлер», а потом вышла книжка «История одного немца». А у нас они вышли в другом порядке. Сначала «История одного немца», потом «Нехта Гитлер». Хорошо, тогда я просто скажу, там просто идея, которая заложена. Это книжка, многие сейчас... «История одного немца» вообще великолепная книга, я всем советую ее прочитать. Это речь идет просто о том, о возможности единичного, если хотите, сопротивления личности тоталитарному государству. Да? А «Нехта Гитлер» — это фактически портрет Адольфа Гитлера. Надо сказать, что там ничего нового принципиально нет по фактологии, но там как бы рождается образ человека, романтика, я бы сказал, который вот такой пленник идеи. И что, собственно говоря, все его поведение, да, было обусловлено вот этим пленением вот этой идеи, в которой он поверил и которая его одурманила. Да? Собственно говоря, вот этим только можно объяснить все его ошибки, несуразности, которые он совершал на протяжении своего правления. Вы согласны с таким, я бы сказал, подходом к самому Гитлеру?
Ну, и да, и нет.
Ну,
что вот эта вот идея о том, о всепоглощении вот человека идеи, она скорее релевантна для Розенберга. Скорее.
Угу.
Потому как Гитлер в этом плане, он считал себя именно ставленником провидения. Угу. Что он был избран провидением для того, чтобы возродить Германию и привести ее к процветанию.
Угу.
А идея, они вот... тоже по мере накапливались. И Гитлер образца вот 19-20 года, это не Гитлер образца 25 года, и, соответственно, дальше.
В какой степени он был творец? То есть, в какой степени, да, он был сам идеолог?
Или считал себя?
Или он скорее был таким ящиком, куда складывались идеи? Там Розенберг что-то положил, Хаусхофер положил идею жизненных пространств. А он просто был таким талантливым, таким вот губкой, который впитывал чужие идеи.
Потом перемешал.
И будучи очень ярким оратором и харизматичным, харизматичной такой фигурой, он просто это потом презентовал, и немцы шли за ним. Или у него вот в идеологии национал-социализма был какой-то собственный оригинальный вклад?
Тут скорее дело обстоит так, что поскольку Гитлер, безусловно, был крайне амбициозным человеком, очень самонадеянным, он попал вот в эту вот среду вот этих вот маленьких группировок, которые вот в Баварии 19-20-21 год. Он сначала был простым слушателем, потом он стал высказываться, потом он стал все чаще высказываться, а потом в какой-то прекрасный момент в 21-м году он просто вот в той группе вот будущих вот национал-социалистов, он их просто оттеснил. Просто вот вырвал.
Но он брал чужие идеи.
Добавляя свои в том числе. Потому что, как известно, он был недоучкой, и ему не хватало именно вот этого систематического какого-то выстраивания вот этих вот идейных постулатов, да, скажем так. И он много читал самого разного на протяжении всей жизни. И вот это все, как было, как мы говорили в начале, что это очень эклектичная вещь, сам национал-социализм, да? Да. И он это все накидывал в одну кучу, чтобы потом уже из этого делать там какие-то далеко идущие выводы. И, кстати, насчет ораторства, это тоже национал-социалистический миф, что все внимают фюреру, что он просто вот держит зал. Что известно, что когда начались уж какие-то серьезные дела, когда начались выборы, это уже конец 20-х, начало 30-х годов, что Гитлер брал уроки актерского мастерства.
Ничего.
Но это не означает, что он не был одаренным. Это просто могло означать как бы апгрейд, повышение квалификации, дополнительные какие-то навыки.
Что как раз если мы взглянем на Гитлера вот 21-22 годов, 23-го, то он не приходил в зал без своих штурмовиков. И когда начинал выступать оппонент, по его щелчку штурмовики начинали сначала его освистывать, оратора, а потом просто начиналась драка.
Удобная манера дебата.
Да, удобная, но...
Выступает оппонент, ты
сказать,
твой мокер его молотит.
Да, вот именно многих, так. Да, у многих это вызывает, это располагает. Многих.
Есть
такая категория людей, именно, которым это нравится.
И именно на этой основе появилось вот это. О, вот он человек действий, вот наконец-то они не просто будут говорить, они будут что-то делать.
У нас тоже есть политики похожие.
Ну, а вот
насколько,
Игорь, правда то, что когда вот после пивного путча их там в довольно вегетарианских условиях содержали, да, где они там пили шампанское и так далее. Насколько правда, что его заставили писать книгу, что ему сказали, что вот если ты не напишешь книгу, твою главную книгу, то ты не станешь вождем. Потому что, чтобы стать вождем, нужна книга.
И он написал «Майн кампф».
У Ленина была «Что делать?» там, и так далее.
Много чего.
То есть у любого вождя должна быть главная книга.
На самом деле, первый раз об этом слышу.
Да?
Наверное, это, скорее всего, легенда.
Угу.
Дело в том, что когда начался вот этот вот процесс в конце 23-го года, это попытка вот государственного переворота в Баварии, да?
Угу.
Немалую роль здесь сыграл шедший в одной упряжке с Гитлером Людендорф.
Людендорф, конечно, они вдвоем, собственно говоря,
Людендорф, герой, которого вообще оправдали на этом процессе и отпустили домой. Что именно,
как героя еще,
да,
плюс
что,
ко всему.
Что Гитлер при участии своих вот называемых юристов, да, таких вот советников, он превратил вот этот вот судебный процесс именно вот в свою вот манифестацию. Что я хотел только хорошего своей родине, я хочу возродить Германию, вырвать ее. Вот. И он снискал себе симпатии.
Ну, а история книги все-таки. Вот он осознавал, что он пишет программную книгу для партии и программную книгу свою, как вождя партии?
Я думаю, скорее да. Он начал делать вот эти заметки, он окружил себя именно своими соратниками, которые вот они к нему приходили в гости практически в тюрьму.
Ну, я об этом говорю, да.
И он начал писать эту книгу, и что самое интересное, изначально она называлась, насколько я помню, 4,5 года борьбы с трусостью, там, обманом и предательством, еще чем-то, да. И один из его близких соратников, будущий глава нацистской прессы, Макс Аман, он сказал, нет, не пойдет. Это никто не будет покупать.
Слишком длинно.
Это никто не будет покупать, да. Это будет провальный проект.
Угу.
Давайте назовем ее как-то более броско. Например, «Моя борьба». Вот. И Гитлеру это очень понравилось, и действительно она вот уже вот...
Действительно броско.
Скоро.
Коммерчески, да, хорошее название.
Конечно.
И благодарность за это Аман, он стал вот главой прессы.
Да. У меня вот, поскольку уже сегодня прозвучало это имя, я бы хотел к нему вернуться и вас спросить, как автора книги об Альфреде Розенберге, да, давайте немножко о нем поговорим. Ну, его-то можно считать одним из отцов нацистской идеологии?
И партии, и идеологии, соответственно.
Скажем так, что все они черпали свои идеи примерно из одного круга источников. Другое дело, что...
Но он их переработал.
И другое дело, что он скорее был структуратором, если так можно выразиться. Он как-то это возвел вот в единую систему, и как-то он сумел интегрировать вот эти разрозненные ячейки нации. Они же были не только в Баварии, они были разбросаны по Германии. И он вместе с Гитлером, он ездил по стране и как-то вот соединял именно в идеологическом смысле это все, что было унифицировано. Потому что были же, как известно, значительные политические дебаты внутри партии. Это вот группа братьев Штрассеров.
Угу.
И Геббельс какое-то время считался человеком Штрассеров, потому что он более такой... В те времена, в молодые, он был более левый. Это потом уже на Веймарской конференции, да, он как-то начал уже вот... Он увидел, что Штрассер начинает проигрывать, он как-то начал клониться к Гитлеру, да. Чтобы все было унифицировано в идеологическом смысле. Чтобы все эти разбросанные ячейки, у них примерно была одна программа. И эту программу, вот именно вот методичку, идеологическим, писал Розенберг.
Я вообще посмотрел, что он был страшно писучий. Он там штук 20 этих книжек написал. То есть он их пёк как блины буквально.
Ну, насколько...
И, видимо, вот сам даже объем его работы, он тоже помогал унифицировать партию. Потому что, ну, вот есть человек, пишет книжки. В этих книжках есть какая-то система, структура, параграфы и так далее.
Насколько я мог посчитать, когда смотрел, там больше 900 наименований в его библиотеке.
То есть, вот реально, как бы он просто массовостью своей литературы, он унифицировал партийную идеологию.
Графоман?
Ну, это не совсем графоман. А Ленин? Ленин написал же огромное количество работ. 55 томов. И это тоже была работа по унификации партийной идеологии, безусловно.
И его уже, вот Розенберга, уже в такие глубоко нацистские времена, когда он куда-то приезжал, его действительно воспринимали как такого вот посланца фюрера, который вот будет говорить о том, как нам надо жить.
А насколько он на самом деле был правой рукой или близким? Или Гитлер просто его использовал за его писучесть и такую, ну, как сказать, продуктивность, высокую продуктивность, но при этом ни во что его, да, ни во что его не ставил, как вождя.
Учитывая, что он формировал вот эту вот идеологическую адженду, назовем ее так, на самом деле он обладал, его власть была малореальна, на самом деле.
А он сам-то рвался каким-то политическую карьеру?
Очень-очень рвался. Но да?
Или
получилось.
Ему достаточно было быть таким серым кардиналом-идеологом?
Он был не меньше амбициозен, чем Гитлер. Он себя, когда формировалось первое правительство, вот уже пост-веймарское, он себя видел ни много ни мало министром иностранных дел. И когда я стал сначала Нойрат, а потом Риббентроп, то он очень как-то вот...
Почему ему ничего не давали постов?
А у него был пробный визит в Лондон в 1933 году, и он был совершенно провальным. И Гитлер понял, что... Да, это не тот вариант.
Но, тем не менее, он ему поручил, значит, он был начальником внешней службы НСДАП.
Это был внешнеполитический отдел партии, да?
Потом он возглавлял институт идеологический, типа, там, не знаю, марксизма-ленинизма, который занимался идеологией, там, разработкой какой-то, типа, научный институт, да? Потом он боролся с дегенеративным искусством, так сказать, гонял этих самых авангардистов.
В том-то и дело.
А потом его назначили министром по оккупированным территориям, да?
В том-то и дело, что здесь ключевое слово «пытаться». Пытался организовывать, пытался бороться, потому как против него играла сама особенность вот этой вот гитлеровского государства. Потому что Гитлер, он видел себя единственным арбитром во всех возможных вопросах. И чтобы ни один другой человек, как бы он ни был к нему близок, чтобы ни один другой человек не смог монополизировать какую-то ветвь, будь это война, будь это пропаганда, будь это там социальные какие-то вопросы, это все дублировалось, делалось там тройной, четверной, пятерной вариант. Что как только появлялась внешнеполитическая вот эта вот отдел Розенберга, появлялась внешнеполитическая организация Геббельса. Как только появлялась...
То есть, стравливал соратников между собой, сталкивал
как такой, как такой классический дарвинист. Он, он стравливал соратников между собой, а сам, когда нужно, вмешивался в качестве арбитра.
Ну, в какой-то мере советская система тоже, значит, есть был МИД, был еще международный отдел.
ЦК.
ЦК. Да, это, то есть, на одной и той же поляне несколько структур. У меня просто нашим слушателям, может быть, будет интересно узнать, что вообще-то Альфред Розенберг имеет тесные связи с Россией.
Конечно. Таллин.
Во-первых, он прибалтийский, да, и
ВТУ Баумана, да?
Да, и его родственники же в Петербурге, да, по-моему, жили, да?
Жили и не только в Петербурге, они вообще жили в разных городах по стране. И это вообще знаменитый миф, мой любимый миф о нем, что он закончил Бауманку.
Нет, не закончил.
Бауман, конечно, не заканчивал, конечно. Это я даже не знаю, когда появился.
Как он мог туда вообще попасть?
И он не учился в Москве.
Он жил в Москве.
Но не учился.
И учился. Но проблема в том, что в Москву был, когда линия фронта подошла к Риге, то институт, в котором он учился, он был эвакуирован в Москву. И вот это вот императорское техническое училище, будущее Бауманка, она их пустила в аудитории.
А, понятно. То есть просто использовали аудиторию.
Нет, в здании был. В здании.
Но в организации не учился.
В организации не учился, да.
А вот скажите, Игорь, вот если мы увязываем на нацистскую идеологию и Розенберга и так далее, насколько сильно изменилась нацистская идеология, скажем, если брать начало 20-х, конец 20-х и после прихода к власти? Можем ли мы говорить о какой-то серьезной эволюции нацизма? Или все-таки основа была та же самая, что вот они сформулировали в первых этих 20-21 тысяч?
Я бы еще добавил еще вопрос. Когда началась уже война? война, серьезная война, да, 1939 по 1945 год. Вот за эти 6 лет, с учетом тех результатов, которые были на фронтах, она менялась или нет?
Именно идеология партии.
Да. Ну, начнем оттуда.
Или она оставалась ядро то же самое всегда?
Что действительно, не знаю, насколько серьезное, не знаю, насколько это можно оценивать, но эволюция действительно была. Базовыми вещами оставались только два. Это популизм и антисемитизм. Что антисемитизм был всегда. Вот, от самых основ.
Но окончательное решение еврейского вопроса, так называемого, все-таки возникло не с самого начала, да?
Или это уже было заложено в начале 20-х годов, уничтожение евреев физическое? Они мыслили себе тогда это?
Что вот это вот, это вообще очень такой сложный, даже сказал, скользкий вопрос. Потому что, когда я писал книгу, мне попалась в библиотеке такая небольшая брошюрка. Автор ее был такой антисемитский публицист немецкий, Хунт Радовский, такая двойная фамилия была сложная, что он писал, вот теперь я вам задам загадку, если позволите, он писал, что евреев нужно исключить из общества, вот сам выделить из немецкого общества, что их нужно изолировать в каких-то вот таких местах общего сбора, тогда еще понятия концлагеря не было, что их надо заставить работать, именно вот это вот убиение трудом.
Физический труд.
Физический труд такой, да, вот до полного вот.
Каторга.
До полного уничтожения, да. И вот такая еще, и там еще были много идей, значит, на этот счет, в том числе стерилизация насильственная. Вот как вы думаете, в каком году вышла эта брошюра?
Ну, это начало 20-х,
не знаю.
Или еще раньше?
Когда?
1819 год.
О, ничего себе.
Вот такие брошюры уже были в Германии.
Ну, слушайте, это везде были? Антисемитизм-то везде был? В той или
иной форме. У нас черная сотня.
А у нас черная сотня.
Ну, конечно, тут нужно антисемитизм.
А у нас погромы еврейские.
Антисемитизм антисемитизму рознь.
Ну да, и погромы.
Что есть религиозный антисемитизм, есть биологический антисемитизм, как был у нацистов. Да?
А это правда или нет? Или это тоже миф по поводу там, вот, плана Гитлера, ну, нацистов, по там, высылке всех евреев на Мадагаскар там, и так далее?
Это была такая идея, и Розенберг, он даже написал меморандум на эту тему в 40-м году, «Евреи на Мадагаскаре». Действительно, была и книжка потом вышла на эту тему в 95-м, если не ошибаюсь, в 96-м году, целая монография на эту тему. Реализация вообще, способность реализовать такой проект, да. Но потом, в силу ряда причин, от него отказались.
То есть, решили не перевозить, а просто уничтожать.
Да.
Да,
потому что здесь...
Но все-таки вот если говорить об эволюции нацистской идеологии, то вот как можно эту траекторию проследить? Что усиливалось со временем, что уходило в тень? Что социализм уходил в тень? Или что там? Ну, рабочий класс уходил в тень?
Если я могу образно ответить на ваш вопрос, то в этой паре национал-социализм, социализм становился все меньше, 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 и потом просто исчез.
А национализм
становился все больше, больше, больше и превратился в нацизм.
То есть он все-таки превратился в нацизм. Он не был с самого начала. Ну, нацизм в том смысле, в каком мы его понимаем.
Но изначально это вообще подавались как вот защита интереса рабочего класса. Да. Потому что изначально это было ДАП. Deutsche Arbeiterpartei.
Рабочая
партия. То есть, правильнее скорее было перевести немецкая партия трудящихся в широком смысле. Потому что были, что ряд националистов Восточной Европы, в частности, да, они вообще считали Гитлера чуть ли не социал-демократом. Потому что вот он такой, вот он защищает интересы трудящихся, он против буржуазии, он против там вот крупного капитала, против эксплуататоров и так далее. Что ни в коей мере не мешало Гитлеру брать деньги у немецких промышленников. И не только Гитлеру, был кружок друзей Рейхсфюрера, Гиммлера, куда входило множество вот, глав промышленных корпораций, концернов.
Олигархов.
Олигархов, да. Что одно другому не мешало.
Ну да. Ну да, там и Тисон давал деньги.
И как раз вот социализм, который вот педалировал Штрассер, он становился все меньше и меньше, просто исчез.
Мы начали разговор, вот Владимир не застал, там с разницей между нацизмом и фашизмом. Я сейчас хочу опять вернуться к фашизму, потому что вы говорите по поводу левизны, да, тех, кто потом стал национал-социалистами. Но Муссолини тоже начинал вообще с восхищением Ленина.
Ну, социалист был.
Да?
В общем, был социалист.
Когда-то да.
Да.
Когда-то да.
Потом все это выразилось в то, что мы уже называем фашизмом. Ну что, мы завершаем понемногу нашу программу. Спасибо вам большое. Мне кажется, это очень важный, полезный, интересный разговор. Да. Милости просим к нам еще на другие разговоры по поводу того, как это там все происходило. Это хороший урок, я бы так сказал. Да? Если коротко. Спасибо. Это был историк Игорь Баринов, Владимир Рыжков, Виталий Демарский. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
В эту субботу после 23 часов в программе «Авторская песня». Автор-исполнитель Вадим Егоров и исполнитель Веста Солянина. «Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ.
А еще представьте новости, блоги, интервью и многое другое на экране вашего смартфона и планшета.
Кроме того, вы можете участвовать в интерактиве прямо из вашего приложения. Для этого необходимо скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play.
Настрой себе свое «Эхо».
12+.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».